говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов, сразу после новостей, продолжение программы «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. Оппозиционные активисты проведут акцию у Следственного комитета в Москве. В Хамовническом суде продолжается процесс по делу панк-группы Pussy Riot. Конгресс США одобрил очередной раунд санкций в отношении Ирана. Оппозиционные активисты намерены сегодня провести у здания Следственного комитета в Москве акцию в поддержку арестованных по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. По словам лидера Левого фронта Сергея Удальцова, акция пройдет в форме пикета или встречи с депутатом. Удальцов отметил, что столичные власти не согласовали акцию, но и не предложили ее куда-либо перенести, как это обычно делается в таких случаях. По делу о событиях 6 мая арестованы 12 человек. На процессе по делу участниц панк-группы Pussy Riot в Хамовническом суде Москвы сегодня должны быть допрошены еще 7 свидетелей со стороны обвинения. В среду предыдущие свидетели сообщили суду, что панк-молебен, который группа Pussy Riot устроила в феврале в храме Христа Спасителя, доставил им моральные страдания. В тот же день в суд пришлось вызвать скорую помощь к подсудимым, которые почувствовали себя плохо. Трех участниц группы Pussy Riot обвиняют в хулиганстве, совершенном по мотивам религиозной ненависти. Лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов заявил в интервью нашей радиостанции, что не намерен платить многотысячный штраф за несанкционированную акцию «Стратегии 31». Он был задержан вместе с другими активистами во вторник на Триумфальной площади в Москве во время неразрешенного митинга в защиту свободы собраний. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Жан-Паладова.
Традиционная акция в защиту 31 статьи Конституции, которая гарантирует свободу собраний, прошла впервые после принятия закона о митингах, ужесточившего наказание за нарушения на массовых акциях. Теперь задержанным грозят серьезные штрафы. Лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов обвиняется в организации несогласованного мероприятия. По новому закону за это правонарушение предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей. Эдуард Лимонов заявил, что если суд назначит ему этот штраф, то платить его он не собирается.
Когда штрафы были до 2000 рублей, я их платил. А если будут штрафы больше, я не смогу платить. Я посмотрю с большим любопытством, что они будут делать со мной.
Судебное заседание по рассмотрению административного дела в отношении оппозиционера назначено на 9 августа. Штрафы за нарушение правил проведения публичного мероприятия грозят нескольким десяткам человек. По данным гражданских активистов, на Триумфальной площади 31 июля были задержаны 46 участников акции. Полиция сообщает о 25 задержанных. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с призывом расследовать сообщения о возможных фальсификациях итогов выборов в Думу города Касимова Рязанской области и наказать виновных. Об этом сообщает в четверг газета «Коммерсант». Досрочные выборы в Касимове прошли в середине июля. Согласно официальным данным, уверенную победу одержала «Единая Россия». В письме Митрохина описывается 11 существенных нарушений на выборах, в том числе вмешательство в работу избирательной комиссии заместителя главы областного избиркома Владимира Грачева. Сам Грачев обвинения в свой адрес отрицает, советует лидеру «Яблока» обратиться в суд. В городе Буйнакск в Дагестане утром в четверг был подорван автомобиль сотрудника полиции. Участковый уполномоченный получил ранение и госпитализирован. По предварительным данным, взрывное устройство было заложено под днище автомобиля. Ведется расследование. Накануне в Кизил-Юртовском районе республики неизвестные застрелили лейтенанта полиции.
Радио «Свобода». Новости.
Конгресс Соединенных Штатов одобрил очередной раунд санкций в отношении Ирана в связи с его ядерной программой. Сенат единогласно, Палата представителей подавляющим большинством голосов приняли решение наложить санкции на компании, сотрудничающие с Ираном в энергетической, финансовой и транспортной сферах. В частности, под запрет подпадает продажа Ирану танкеров для перевозки нефти, сотрудничество с иранской государственной судоходной компанией и нефтяными компаниями. Цель санкций – усилить эффект от запрета на экспорт нефти и нефтепродуктов из Ирана. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху считает, что Иран по-прежнему развивает ядерную программу в военных целях. Выступая в среду в Иерусалиме на совместной пресс-конференции с министром обороны США Леоном Панеттой, израильский премьер не согласился с мнением главы Пентагона о необходимости предоставить дополнительное время для дипломатических усилий. Панетта встретился также с президентом Израиля Шимоном Пересом. Глава Пентагона, в частности, сказал:
«Мы озабочены в связи с угрозой, которую представляет для региона Иран. И мы обращаем внимание на эту угрозу. Иран не должен и не будет разрабатывать ядерное оружие. Речь не идет о политике сдерживания. Речь о том, чтобы не допустить получения Ираном ядерного оружия.
Сказал министр обороны США. В Египте сегодня, как ожидается, будет сформировано, приведено к присяге, новое правительство. Кабинет во главе с Хишамом Гандилем вступает в должность спустя месяц после инаугурации нового президента страны Мухаммеда Мурси, ставшего победителем первых выборов главы государства после отставки Хосни Мубарака. Аналитики ожидают, что новый кабинет будет технократическим. В него войдут несколько министров прежнего правительства и несколько исламистов. Пост министра обороны, во всей вероятности, займет фельдмаршал Мухаммед Хусейн Тантауи, глава Высшего военного совета, который управлял страной около полутора лет. На Олимпийских играх в Лондоне завершился пятый день соревнований. Его итоги подводит спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
На Олимпиаде в Лондоне 1 августа российские спортсмены завоевали 2 серебряные и 1 бронзовую медаль. Серебро досталось Софье Великой в фехтовании на саблях, а также Илье Захарову и Евгению Кузнецову в синхронных прыжках в воду. Свою вторую медаль завоевала Ольга Забелинская в индивидуальной шоссейной велогонке с раздельного старта. Китайские спортсмены вновь, как и днем ранее, выиграли 4 раза в синхронных прыжках в воду, в настольном теннисе, в плавании и в тяжелой атлетике, где Лю Сяо Цаюнь установил новый мировой рекорд в категории до 77 килограммов. Олимпийцы США получили 3 медали высшей пробы. 3 золотые медали выиграли олимпийцы Южной Кореи, 2 хозяева Олимпиады британцы. Сборная Китая лидирует в неофициальном командном зачете после 5-го дня Олимпиады. 17 золотых, 9 серебряных и 4 бронзовые медали. У сборной США 12 золотых, 8 серебряных и 9 бронзовых наград. У команды Южной Кореи 6 золотых медалей, 2 серебра и 4 бронзы. Сборная России на 10-м месте. 2 золотые, 4 серебряные и 5 бронзовых медалей. С олимпийскими новостями Алексей Кузнецов.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Елена Колупаева. Сегодня четверг, 2 августа. Доброе утро. И вот основные темы нашей программы. Сегодня в Лондон с неофициальным визитом прибывает президент России Владимир Путин. Арабские страны представили на рассмотрение Генассамблеи ООН резолюцию с осуждением режима Башара Асада. Сегодня состоится акция в защиту особо охраняемых территорий Москвы, в частности Серебряного Бора, под названием «Поминки по водному кодексу». Мы задаем сегодня слушателям вопрос, как защитить зеленые зоны в городах от коммерческих застроек. Ваши сообщения и звонки принимаем в середине часа. А также новости экономики и культуры, обзор прессы – все это в программе «Время свободы». Сегодня в Лондон с однодневным неофициальным визитом прибывает президент России Владимир Путин. Кроме посещения Олимпийских игр, где российский президент будет присутствовать на финальных соревнованиях по дзюдо, состоится его встреча с премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Это первый визит Владимира Путина в Великобританию за последние 9 лет. Отношения между двумя странами остаются прохладными со времени убийства в Лондоне Александра Литвиненко в 2006 году. Владимир Путин отказался прибыть в Лондон на официальное открытие Олимпийских игр и отправил вместо себя Дмитрия Медведева. Британские комментаторы подозревают, что если бы не финальные соревнования по дзюдо, Путин вряд ли посетил бы британскую столицу. 2 августа на Олимпийских играх пройдут финальные схватки мужчин в категории до 100 килограммов и женщин до 78 килограммов с участием российских спортсменов. Команда дзюдоистов России успешно выступает в Лондоне, завоевав 2 золотые и 1 бронзовую медали. Как известно, Путин – мастер спорта по дзюдо, обладатель черного пояса. В свое время он даже был чемпионом Ленинграда. Финальные соревнования дзюдоистов начнутся в 16 часов по Гринвичу, в 19 по Москве. Однако для посещения Путиным Олимпийских игр создано дипломатическое прикрытие. В 13:30 по местному времени в резиденции британского премьера на Даунинг-стрит 10 состоится встреча Владимира Путина и Дэвида Кэмерона. И хотя программа переговоров официально не объявлена, из правительственных источников стало известно, что британский премьер в очередной раз попытается убедить Путина перестать оказывать поддержку сирийскому президенту Башару Асаду и не препятствовать принятию Советом Безопасности ООН жестких мер в отношении сирийского режима. Кроме того, ожидается, что в ходе переговоров будут затронуты экономические отношения между двумя странами. Хотя российско-британские дипломатические и политические отношения оставляют желать лучшего, Великобритания остается одним из крупнейших инвесторов в российскую экономику. Возможно, Путин посетит соревнования по дзюдо в сопровождении Дэвида Кэмерона. Накануне его визита у российского посольства в Лондоне гражданские активисты из российской диаспоры протестовали против приезда Владимира Путина и призывали британские власти запретить ему посещение Олимпиады из-за непрекращающихся нарушений российскими властями прав человека. Поднимет ли британский премьер на переговорах с Путиным проблему соблюдения прав человека в России? Известный британский политический аналитик Майкл Бинин считает, что этого не произойдет.
Во время встречи Путина и Кэмерона не предвидится никаких дискуссий по внутренним российским проблемам, поскольку российский президент крайне чувствительно относится к любым обсуждениям прав человека в России. Кэмерон наверняка постарается избежать этой темы. Это будет вежливая, но довольно холодная встреча. Сам факт того, что Путин и Кэмерон встречаются и ведут переговоры, уже неплохо для российско-британских отношений. Не следует забывать, что это первый визит Путина в Лондон за 9 лет. Это огромный срок, учитывая, что он регулярно посещает Францию, Германию, Италию и другие страны. Путин воздерживается от визитов в Лондон, но сделал исключение для посещения соревнований по дзюдо. Хотя до этого в почти оскорбительной форме дал понять Дэвиду Кэмерону, что не намерен прибыть в качестве главы государства на открытие Лондонской Олимпиады. Думаю, что Путин будет в хорошем настроении на соревнованиях дзюдоистов и попытается вдохновить российских спортсменов на дальнейшие победы. Тот факт, что два лидера встречаются и обсуждают мировые проблемы, уже в какой-то мере улучшает двухсторонние отношения. Если Дэвид Кэмерон отправится вместе с Путиным на соревнования дзюдоистов, это станет признаком того, что переговоры оставили какую-то надежду на соглашение. Если же британский премьер заявит, что занят, что у него срочные дела, и он не может сопровождать Путина, это будет означать, что переговоры ни к чему не привели.
Говорил британский политический аналитик Майкл Бинин. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Продолжаем программу «Время свободы». Арабские страны представили на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН резолюцию с осуждением режима Башара Асада и призывом к нему передать полномочия переходному правительству. Голосование намечено на пятницу. Алан Давыдов об этом подробнее.
Инициированный Саудовской Аравией проект резолюции Генассамблеи, помимо требований ухода Башара Асада, содержит требования прекратить обстрелы и вертолетные атаки и вернуть сирийскую армию в казармы. Эта резолюция рассматривается как вызов международного сообщества России и Китаю, ранее трижды блокировавшим принятие резолюции Совета Безопасности. Прокомментировать значение этой инициативы я попросил Марка Катца, профессора университета Джорджа Мейсона в Виргинии. С одной стороны, я не думаю, что принятие этой резолюции приведет к неким конкретным результатам, поскольку она будет необязательной для выполнения. С другой стороны, резолюция будет способствовать изоляции стран, не желающих ее поддержать. Таким образом, она станет сигналом не столько для Сирии, сколько для таких стран, как Россия, Китай и Иран, которые поддерживают режим Асада. Как, по-вашему, может сложиться судьба режима Асада? Думаю, что в ближайшее время Асад не уйдет. Вместе с тем, ему не следует рассчитывать на то, что, удержавшись у власти, он восстановит в стране более или менее спокойную атмосферу образца полуторагодовой давности. Вопрос только в том, осознает это он сам или нет. При этом уход или свержение Асада вовсе не означает, что кровопролитие в Сирии обязательно закончится. Напротив, межконфессиональный конфликт, скорее всего, обострится. Как бы вы прокомментировали предположение некоторых аналитиков, что Россия сейчас почти готова сдать Башара Асада, на что она до сих пор не решалась? Посетив недавно Москву, я слышал от многих российских наблюдателей, что Кремль действительно, в принципе, готов списать Асада со счетов. Однако, говорят они, путинское руководство по тактическим соображениям внутренней политики остается на позициях публичной поддержки Асада, предпочтя ее тому, что выглядело бы как согласие с Вашингтоном. Логика Кремля такова: лучше демонстрировать вызывающее поведение, чем слабость. В среду представитель Государственного департамента сообщил, что Соединенные Штаты выделяют 25 миллионов долларов на невоенную помощь силам сирийских повстанцев. В основном речь идет о поставках оборудования связи. Кроме того, по сведениям Госдепартамента, США намерены направить в Сирию гуманитарную помощь на 64 миллиона долларов.
Алан Давыдов о резолюции арабских стран в отношении Сирии. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Оппозиционные активисты намерены сегодня провести у здания Следственного комитета в Москве акцию в поддержку арестованных по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. В Екатеринбурге Свердловский областной суд начнет рассматривать по существу дело о нападении на поселок Сагра 1 июля прошлого года. Обвинение предъявлено 23 подсудимым. На процессе по делу участниц пангруппы Pussy Riot в Хамовническом суде Москвы сегодня должны быть допрошены еще 7 свидетелей со стороны обвинения. Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с призывом расследовать сообщения о возможных фальсификациях итогов выборов в Думу города Касимова Рязанской области. Об этом в четверг сообщила газета «Коммерсант». Досрочные выборы в Касимове прошли в середине июля. Согласно официальным данным, уверенную победу одержала «Единая Россия». Президент России Владимир Путин посетит сегодня Лондон с неофициальным визитом. Кроме посещения Олимпийских игр, где российский президент будет присутствовать на финальных соревнованиях по дзюдо, состоится его встреча с премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном. Конгресс Соединенных Штатов одобрил очередной раунд санкций в отношении Ирана в связи с его ядерной программой. Сенат единогласно, а Палата представителей подавляющим большинством голосов приняли решение наложить санкции на компании, сотрудничающие с Ираном в энергетической, финансовой и транспортной сферах. 5 человек погибли в автокатастрофе в Подмосковье. На шоссе Москва-Рига столкнулись легковой автомобиль и грузовик. В Псковской области в среду один человек погиб и 8 пострадали в крупной автомобильной аварии. Микроавтобус с гражданами Украины, направлявшийся в Петербург, столкнулся с легковым автомобилем. В Москве в среду на 73-м году жизни скончался народный артист России, известный актер театра и кино Федор Чеханков. Президент США Барак Обама подписал секретное распоряжение, предоставляющее Центральному разведывательному управлению США право оказывать более существенную, чем раньше, поддержку сирийским повстанцам, которые ведут вооруженную борьбу с режимом Башара Асада. Международные правозащитники осудили публичный расстрел сирийскими повстанцами нескольких сторонников режима Башара Асада. Видеозапись казни появилась в интернете. В Кабуле афганские силы безопасности в ночь на четверг предотвратили теракт, который собиралась совершить группа смертников. 5 боевиков были убиты в перестрелке. И генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал иранских беженцев, остающихся в лагере Ашраф на севере Ирака, покинуть его и переселиться в новый лагерь, расположенный недалеко от Багдада. Курс валют на сегодня: доллар 32 рубля 33 копейки, евро 39 рублей 82 копейки. Сводка новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. В 2 часа дня на Радио Свобода слушайте программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. История группы Pussy Riot и арт-активизм. Алек Эпштейн представляет книгу «Искусство на баррикадах. Путь в бездну и берлинские огни» о дневниках графа Гарри Кеслера. «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком в 14.07 на Радио Свобода. И теперь о новостях культуры в программе «Время свободы». В петербургском артистическом кафе «Бродячая собака», которое готовится отметить свое столетие, продолжаются выставки юбилейного года. На вернисаже молодого художника Дмитрия Барабанщикова побывала Татьяна Вольская.
Легендарное артистическое кафе «Бродячая собака», возрожденное после почти векового забвения, благодаря энтузиазму своего директора Владимира Склярского, к сожалению, уже покойного, готовится к своему столетию на протяжении всего года. Уже прошла конференция «Бродячая собака в культуре Серебряного века», говорит куратор выставок «Бродячей собаки», культуролог Николай Суворов.
Существовала она, по-моему, апреля 2015 года, потом ее закрыли, потому что там случилась война и все такое. такое. Маяковский там много сделал, чтобы закрыли, кстати, эту собаку. Он устроил скандал здесь. Этот скандал стал известен начальнику. Они сделали обыск тут и нашли алкоголь. Был сухой закон. Это был хороший предлог закрыть бродячую собаку. Вот я провел как раз эту конференцию. Выставки, они идут каждый месяц. Все мероприятия, которые проходят в этом году, они все посвящены столетию, конечно. Здесь вообще проходят выставки самых разных людей. И вот эта выставка у молодого художника Димы Барабанщикова. Сначала, когда впервые его увидел, думаю, господи, это же цветные фотографии. Потом гляжу, это, оказывается, пастель. Но здесь, конечно, есть очень интересные фишки вот в этих работах. Они кажутся реалистическими абсолютно. На самом деле есть хитрости. Кое-где смещена перспектива. Вот этот дом крайний, он шатается. Художник молодой очень, ему 21 год, но в этом тоже хорошо, потому что собака всегда давала путевку в жизнь, скажем так, и благословляла молодых поэтов и художников, и потом у них все начинало получаться.
Выставка очень петербургская. В произведениях искусства вообще подкупает, когда автор думает не о себе, а о своем предмете, не о производимом впечатлении, а о тайнах бытия. И Дмитрий Барабанщиков, несмотря на молодость, относится именно к таким художникам. Маленький домик, двор, Брандмауэры вдруг обнаруживают свою неприходящую красоту, игнорируемую так называемыми инвесторами, но на самом деле составляющую самую суть города. Этот Петербург совсем не открыточный. Это тайные уголки городской души, которые художник с удивительным вниманием умеет разглядеть.
Вот это, например, местечко, оно хорошо известно. Это Коломна. И вообще вот Дима Барабанщиков, он принадлежит группе «Старый город». Она самая старая в Петербурге. Она организовалась в 81 году. Раньше Митьков и раньше всех других групп. Все художники, которые к ней принадлежат, они живут в Коломне. Вот эти ребята коломенские, они еще занимаются экологией города и защитой памятников. Здания, мест выходят с этими транспарантами. Эти работы такие лирические, очень милые. Вот видите, тоже с таким нарушением перспективы и пространства, но в то же время реализм такой, прямо даже удивительно. Но хочу сразу сказать, что достигнуть этого в пастели очень-очень трудно. Безумно капризная техника, это же мелки все-таки. А тут передается буквально вот эта графика такая петербургская, точность, линии, очень четко очерчен цвет, такая графичность петербургская.
Сам художник Дмитрий Барабанщиков стоит у одной из своих работ. Вообще удивительно, вы такой молодой, а вот группа, сказали, такая старая.
Я просто пытаюсь в своих картинах рисовать те места, которые либо снесут в ближайшем будущем. Уже даже можно узнать, какие места, потому что сразу зеленая сеточка, синий забор. И сразу надо фотографию, этюдик и рисовать быстро, потому что все, этого через месяц уже не будет. Не полное как бы упадничество, а то, что вроде хорошо, но все это грустно.
А у вас есть вот единомышленники, вы один вот рисуете в этом направлении?
В технике я вот принял ее от Яна Антонышева, основателя группы «Старый город», но я ее переделал под свой лад, то есть у него более фактура, у него более глубокие идеи, то есть нужно вдумываться. А в моих картинах просто ты получаешь эстетическое удовольствие от того, что смотришь на вот, с одной стороны, грустный, с другой стороны, радостный городской там пейзаж, да?
Вот вообще эта группа, она как-то существует как группа, какая-то жизнь есть или каждый в своем углу?
Жизнь есть, но она, вот, на мой взгляд, с каждым годом становится, вот, все разделяются. То есть вот в группе там есть художники Яна Тонышев, Валерий Филиппов, Егоровский Дмитрий, Настя Слепшева. Вот я с Яном иногда вот что-то там, этюды какие-то хожу, там вот на лигу много. А так, в принципе, вот мы не собираемся все вместе обсудить какие-то вот проблемы там города там или порисовать вместе.
О своей выставке в арт-кафе «Бродячая собака» говорил молодой художник Дмитрий Барабанщиков. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведи, леса, земли.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о неожиданном успехе движения чаепития. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигал. Принстонский университет признан лучшим американским университетом журналом Forbes. В первой пятерке также Стэнфордский, Чикагский, Йельский университеты и Уильямс колледж в Массачусетсе. В отличие от знаменитого списка журнала US News and World Report, который составляется на основании множества разнообразных критериев, Forbes оценивает университеты лишь по четырем критериям. Наиболее важным для студентов – качество преподавания, перспективы трудоустройства, процент студентов, завершивших курс обучения и уровень финансового долга выпускников. По словам редакторов списка, в ситуации, когда стоимость четырехлетнего обучения в частных колледжах выросла до 250 тысяч долларов, для выпускников школ главным становится вопрос о том, стоят ли перспективы, открываемые высшим образованием, таких затрат. Для многих американцев не стоит, говорят авторы списка. Ну а тем, кто твердо решил получить лучшее образование, журнал рекомендует университеты, где они получат, так сказать, наивысший возврат на вложенные деньги. Управление противоракетной обороны при Пентагоне предупреждает своих сотрудников о том, что им запрещено использовать свои служебные компьютеры для посещения порнографических сайтов. В распоряжение новостного агентства Bloomberg попал меморандум директора управления, где он извещает подчиненных о том, что кое-кто из них был замечен в посещении порносайтов, обмене сообщениями, содержащими порноизображения, и напоминает, что такое использование гособорудования представляет собой нарушение правил и служебных инструкций. Но реальный повод для беспокойства может быть другим. Bloomberg цитирует анонимного правительственного эксперта, который объясняет, что многие порнографические сайты инфицированы и используются иностранными разведками, в том числе российской, для получения доступа к государственным и корпоративным сетям иностранных государств. Почти забытое американской прессой движение чаепития показывает свою силу незадолго до президентских выборов. На первичных выборах республиканской партии в Техасе одержал победу кандидат движения. Эксперты внезапно заговорили о том, что движение чаепития может обрести новое влияние после выборов президента и промежуточных выборов в Конгресс. Слово Владимиру Морозову.
На первичных выборах консервативный республиканец Тед Круз победил своего более умеренного однопартийца, несмотря на то, что последний израсходовал на избирательную кампанию почти втрое больше денег. И этого соперника поддерживали многие видные политики штата, в том числе и сам губернатор. Техас – штат республиканский, и на предстоящих в ноябре выборах в Сенат США Крузу пророчат легкую победу над его соперником-демократом. Уже слышится спор о том, как эта победа повлияет на расстановку сил в американской столице. Вот что сказал сам политик, принимая поздравления с победой. Now we will turn to getting the job done, to winning the general election. Теперь мы займемся работой. Нам надо выиграть выборы, чтобы места в Сенате заняли другие консервативные политики. Успех Теда Круза в значительной степени объясняют тем, что его поддерживает партия чаепития. Ее представитель Андреа Шелл заявила, что после этой и других недавних побед консерваторов умеренный республиканец Митт Ромни теперь не сможет обойтись без их помощи и должен будет учесть их требования в своей политике, в частности, решительнее сокращать расходные статьи бюджета и число сотрудников федерального правительства. Теду Крузу 41 год. У него за плечами Принстонский и Гарвардский университеты, юридическая практика и ответственные должности в штатном и федеральном правительствах. Полное имя молодого политика Рафаэль Эдвард. Его родители – американцы кубинского происхождения. Поэтому он может привлечь симпатии латиноамериканцев. А это самое многочисленное национальное меньшинство Америки, влияние которого быстро растет. Достаточно сказать, что одного из их представителей, ровесника Теда Круза, сенатора Марко Рубио, может пригласить к себе в качестве вице-президента кандидат республиканцев Митт Ромни. Что касается самого Рафаэля Эдварда Круза, то его убедительная победа буквально вскружила головы его сторонникам. Некоторые из них поговаривают о том, что в 2016 году он мог бы претендовать на место в Белом доме.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
в 11 утра на Радио Свобода слушайте программу «Время гостей». Что может оппозиция предложить украинскому обществу? Об этом в программе «Время гостей», которую ведет Виталий Портников в 11 часов 7 минут на Радио Свобода. После краткого выпуска новостей в программе «Время свободы» мы вернемся к центральной теме. Как защитить зеленые зоны в городах от коммерческой застройки? Такой вопрос мы задаем сегодня. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Пейджер в Москве 660-1046. И смс-сообщение можно посылать на номер плюс 7 903 743 2801. Не забывайте, работает форум на сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Оппозиционные активисты намерены сегодня провести у здания Следственного комитета в Москве акцию в поддержку арестованных по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. На процессе по делу участниц панк-группы «Pussy Riot» в Хамовническом суде Москвы сегодня должны быть допрошены еще 7 свидетелей со стороны обвинения. Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с призывом расследовать сообщение о фальсификациях итогов выборов в Думу города Касимова Рязанской области. В городе Буйнакск, Дагестане, утром в четверг был подорван автомобиль сотрудника полиции. Участковый уполномоченный получил ранение и госпитализирован. Конгресс Соединенных Штатов одобрил очередной раунд санкций в отношении Ирана в связи с его ядерной программой. Президент России Владимир Путин посетит сегодня с рабочим визитом Великобританию. Намечена встреча Путина с британским премьером Дэвидом Кэмероном. Кроме того, Путин посетит турнир дзюдоистов на Олимпиаде. Президент США Барак Обама подписал распоряжение, предоставляющее Центральному разведывательному управлению США право оказывать более существенную, чем раньше, поддержку сирийским повстанцам, которые ведут вооруженную борьбу с режимом Башара Асада. Об этом сообщают источники в Белом доме. В Кабуле в столкновении с силами безопасности убиты все боевики, готовившие захват одного из зданий. По уточненным данным, боевиков было 7. Представители спецслужб утверждают, что потерь со стороны афганских сил безопасности нет. В Египте сегодня, как ожидается, будет сформировано и приведено к присяге новое правительство. На побережье Тайваня обрушился тайфун Саола. Сообщается о гибели по меньшей мере одного человека. Есть раненые. На Филиппинах, по уточненным данным, жертвами стихии ранее стали 23 человека. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал иранских беженцев, остающихся в лагере Ашраф на севере Ирака, покинуть его и переселиться в новый лагерь недалеко от Багдада.
Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Елена Колупаева. Через пару минут мы начнем обсуждение со слушателями после того, как послушаем мнение эксперта, главы Московского городского общества защиты природы Галины Морозовой о том, какими способами необходимо защищать особо охраняемые территории в городах России от застройки.
Прежде всего, безусловно, соблюдению всех требований законодательства. Но, к сожалению, наше природоохранное законодательство после 1995 года, когда были приняты федеральный закон об охране окружающей среды и об экологической экспертизе, и лесной там кодекс, и водный кодекс, все эти законы были выхолощены с позиции требований экологических. Они сейчас практически ничего не защищают. Мы, например, с помощью федерального закона об охране окружающей среды и о животном мире с трудом защищаем места обитания растений и животных, занесенных в Красную книгу Москвы, с огромным трудом. И, безусловно, нужно менять федеральное законодательство. Но это, что называется, достаточно долгая песня. А применительно к Москве нужно ужесточать закон города Москвы об особо охраняемых природных территориях, в который за последние годы были внесены изменения, разрешающие строительство, в том числе и коммерческих объектов. Спортивные комплексы, например, они тоже могут быть коммерческие. И всевозможные объекты мелкорозничной торговли, которые разрешили размещать на наших особо охраняемых территориях. Второе, опять же, большую роль сами жители. А вот если народ не будет равнодушно проходить, то это тоже достаточно большой, ну, способ защиты. Но главное, я говорю, это чтобы наше население, чтобы москвичи поняли, что наши зеленые территории – это не прихоть сумасшедших защитников природы, а это наша жизненная необходимость, что от того, в каком состоянии находятся эти зеленые территории, зависит то, чем мы будем дышать, тем здоровее будут наши дети и внуки.
В таких современных условиях получается, что все особо охраняемые зоны в той же Москве, допустим, все зеленые зоны постепенно застраиваются, сокращаются. Ни Серебряного Бора, ни Измайловского парка теперь, ни Химок, ни Щукинского полуострова, ни Карамышевской набережной.
Еще пока не трагическая ситуация. Застроена с конца 2010 года, когда у нас сменилась в городе власть, застроено действительно уже очень много. Под предлогом благоустройства, под предлогом создания условий для досуга и развлечений. Но все это в ущерб основной части москвичей. Потому что вот этими вот услугами пользуется ограниченное количество людей, а дышим мы все абсолютно, все наши 16 миллионов человек.
То есть при Лужкове было проще в плане зеленых зон?
Но вы знаете, я думаю, что при Юрии Михайловиче того, что сейчас творится, вообще быть не могло. Чтобы на особо охраняемой природной территории департамент природопользования инициировал такое строительство, инициировал и осуществил, как, например, в ландшафтном заказнике «Теплый стан» или в Битцевском лесу, такого не было бы. Тем более, что вот в последние годы из всех проектов благоустройства, которые разрабатывались на наши особо охраняемые природные территории, исключались дорогостоящие мероприятия и согласовывались только то, что действительно необходимо было. Не могло быть речи ни о каких плиточных дорогах или булыжниковых, сейчас вот булыжниковая какая-то плитка. Все было гораздо более экологично.
Галина Морозова о сохранении особо охраняемых территорий. Как защитить зеленые зоны в городах от коммерческой застройки? Ответы наших слушателей на этот вопрос мы уже начинаем принимать. Звоните, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Сообщение можно отправить на телефон 8-495-660-1046. И смс мы принимаем по номеру +7 903 743 2801. Звонок у нас есть из Москвы. Раиса Николаевна, здравствуйте, я вас слушаю.
Доброе утро. Раиса Николаевна, Москва. Все то же самое происходило при Лужкове. Вот я, например, живу в Гагаринском районе, да? Приехали в 2001, вырубили несколько десятков деревьев у нас прямо во дворе и сделали так называемую открытую стоянку. До сих пор пеналы. Куда бы ни писала, куда ни обращалась, все то же самое. Вот. А наши предки были не дураки, когда боролись за советскую власть. Все то же самое творилось и в царской России. Поэтому корень зла, я считаю, именно в капитализме. Сами капиталисты в Давосе в этом году признали, что капитализм зашел в тупик, что он изжил себя. И поэтому будущее только за социализмом. Спасибо, что выслушали.
Раиса Николаевна в эфире «Радио Свобода». Еще один звонок из Москвы. Сергей Борисович, здравствуйте.
Здравия желаю, земляне, москвичи, россияне, советские и все наши пролетарские братья во всем мире. Значит, коротко. Значит, проблема, пока не решим главную проблему, все частные проблемы будут либо наполовину или на четверть решаться, либо вообще не будет решаться. Козьма Прутков говорил, зри в корень. А корень в том, что мы находимся сейчас в состоянии оккупации. Не прямой военной, но это дело сильно не меняет. Поэтому проблема в том, что мы сами разрешили, когда 144 миллиона человек в 92-м году взяли ваучер, они сами дали карт-бланш разрушать природу, проводить деиндустриализацию, 75 тысяч заводов и фабрик физически уничтожили. А их место заняли четырехколесные чудовища по 150 лошадиных сил, которые губят природу, губят здоровье и создают только избыточный комфорт узкой группе населения. Поэтому задача какая? Отозвать подписи, 144 миллиона подписей из-под ваучеров и ликвидировать приватизацию как преступный механизм по 159 статье, часть 4 Уголовного кодекса и 357 геноцид населения. И вторая задача, еще более важная, устроить референдум и ликвидировать внешнее управление в Российской Федерации, ликвидировать 15-ю статью, часть 4 Конституции. А дальше мы пересмотрим все вредные законы международные и внутрипринятые, водный кодекс, лесной и так далее, и восстановим справедливость и право трудового народа пользоваться, отдыхать, работать на благо себя, детей и будущего. Спасибо, будьте здоровы.
Сергей Борисович, это был, я напоминаю, мнение наших слушателей может не совпадать с точки зрения Радио Свободы. Я зачитаю сообщение Александра Каратаева. Мало того, что Москва закатывается в асфальт, а дома стали каменными мешками, так еще коррупционеры с помощью властей захватывают наши зоны отдыха и берега водоемов, разрушают среду обитания. Это похлеще любого преступления. Остается объявить власти в таком случае только экстремистами и действовать в связи с этой установкой. Рвут почву из-под ног в прямом смысле. Скоро нельзя будет прокачать свои легкие чистым воздухом. Илья пишет, взять на учет СЭС, это санэпидемстанции, зеленые зоны городов, отменить позорные законы, ущемляющие права некоммерческих организаций, прекратить преследование неравнодушных. Ведь задохнемся, пишет наш слушатель. Еще один звонок из Московской области. Георгий, доброе утро.
Доброе утро, спасибо за тему. Я считаю, что ответ на этот вопрос более полный. В литературной газете опубликован 42-й номер 3 года назад, когда Путин встречался с 10 лучшими любителями, нашими писателями во главе с Распутиным. И там поставил вопрос «защита природы». Прежде всего, человека. Если природа человека будет защищена от современной постчеловеческой природы, природа и животный мир будет сохранен. В книге Ходорковского 2007 год «Постчеловечество» на 165-й странице сказано, чтобы удвоить ВВП, нужно купировать вторую сигнальную систему. То есть больше глаголом не жечь сердца людей.
Спасибо вам, Георгий. Это был звонок из Московской области. Я зачитаю несколько сообщений на форуме Радио Свобода www.svobodanews.ru. Никак не защитишь зеленые зоны в городах от коммерческой застройки. Кругом чиновничья круговая порука, а гарант Конституции — их крыша. Зеленые зоны – лучшие места в городах, и они их активно приватизируют. Борис Павлович пишет, в России никак. Страна превращается в одну большую зону, но отнюдь не зеленую. И еще один слушатель. Сегодня гулял по нашей плотинке, исторический центр города. Это Дмитрий Хоботов из Екатеринбурга. Там опять собрались что-то строить. Прежний губернатор Мишарин мечтал воткнуть туда храм. Слава богу, идея уехала вместе с Мишариным, пишет слушатель Радио Свобода, форум www.svobodanews.ru. Такие ответы мы получили на вопрос, как защитить зеленые зоны в городах от коммерческой застройки. Я благодарю наших слушателей за звонки и сообщения.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В программе «Время свободы. Новости экономики». Выпуск подготовил Сергей Синицкий.
Инфляция в России за период с 1 по 30 июля составила 1,2%, а в целом с начала года 4,5%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в прошлом году в июле потребительские цены не изменились, а за 7 месяцев с начала года увеличились на 5%. Такая разница в темпах их роста связана в основном с тем, что традиционная ранее январская индексация тарифов на услуги ЖКХ с этого года была перенесена на июль. Объем резервного фонда России на начало августа составил 59,8 миллиарда долларов, а фонда национального благосостояния – 85,2 миллиарда, сообщило Министерство финансов. Таким образом, в течение июля общая сумма накоплений в них сократилась более чем на 1 миллиард долларов, или примерно на 0,7%. Дифференциация населения России по уровню доходов в первом полугодии увеличилась увеличилась незначительно к уровню первых шести месяцев прошлого года. Как сообщила Федеральная служба статистики, в январе-июне на долю 10% наиболее обеспеченных российских граждан приходилось 30,2% всех частных денежных доходов, тогда как в первой половине прошлого года 29,8%. В то же время на долю 10% наименее обеспеченных граждан страны пришлось в этом году только 1,9% общих денежных доходов населения. В январе-июне прошлого года – 2%. Три индийских нефтегазовых компании – ONGC, Indian Oil и Petronet – заявили о своей заинтересованности в приобретении 15% участия в российской компании «Ямал-СПГ», владеющей лицензией на разработку крупного южно-тамбейского газоконденсатного месторождения. Основным акционером проекта «Ямал-СПГ» на сегодня является российская компания «Новатек», крупнейший в стране независимый производитель газа. Еще 20% его акций принадлежит французской компании «Тоталь». Объемы продаж «АвтоВАЗа», крупнейшего в стране автопроизводителя, сократились в июле на 6,4% к уровню июля прошлого года и составили 51,3 тысячи машин, отмечается в сообщении компании. В целом, за 7 месяцев с начала года «АвтоВАЗ» сумел продать на внутреннем и зарубежных рынках 334,6 тысячи автомобилей. Это на 10% меньше, чем в январе-июле годом ранее.
Сергей Сининский подготовил выпуск новостей экономики. Курс валют на сегодня: доллар 32 рубля 33 копейки, евро 39 рублей 82 копейки. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
Оппозиционные активисты намерены сегодня провести у здания Следственного комитета в Москве акцию в поддержку арестованных по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. В Екатеринбурге Свердловский областной суд начнет рассматривать по существу дело о нападении на поселок Саграя 1 июля прошлого года. Обвинения предъявлены 23 подсудимым. На процессе по делу участниц пангруппы Pussy Riot в Хамовническом суде Москвы сегодня должны быть допрошены еще 7 свидетелей со стороны обвинения. Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с призывом расследовать сообщения о возможных фальсификациях итогов выборов в Думу города Касимова Рязанской области. Об этом в четверг сообщает газета «Коммерсант». Досрочные выборы в Касимове прошли в середине июля. Согласно официальным данным, уверенную победу одержала партия «Единая Россия». Коротко о погоде. Сегодня днем в Москве 26 градусов тепла и ясно. В Санкт-Петербурге плюс 22, переменная облачность. Подробный выпуск новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Вы слушаете программу «Время свободы». Наш обозреватель Мария Стройкова вновь расскажет о публикациях в российской прессе. Мария, тема, которая только что прозвучала в новостях, газета «Коммерсант», лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин обратился к Александру Бастрыкину и призвал расследовать сообщение о возможных фальсификациях итогов выборов в Думу города Касимова, это Рязанская область.
Да, надо отметить, что это первое обращение по поводу результатов выборов в городе Касимов, которые проходили 22 июля. Тогда вот практически все партии говорили о том, кроме «Единой России», говорили о том, что необходимо оспаривать результаты голосования, но вот до сих пор ни одна из них этого не сделала. Сейчас Митрохин в своем обращении в Следственный комитет говорит о 11 наиболее ярких эпизодах нарушений на выборах в городскую думу. Наиболее скандальным из перечисленных им нарушений является прецедент на участке номер 17, когда в деятельность Касимовской комиссии партии вмешался заместитель главы областного избиркома Владимир Грачев. Как утверждают в «Яблоке», при подсчете голосов число бюллетеней, опущенных в урну, оказалось гораздо больше, чем число избирателей. В этом случае, отмечают в партии, комиссия должна признать выборы недействительными, но вместо этого сотрудники избиркома стали переписывать протокол голосования. Комиссия состояла из одних женщин, которых Грачев заставлял участвовать в этих фальсификациях, говорит Митрохин. Около 10 наблюдателей пытались убедить их этого не делать. В итоге раза 3 или 4 председателю комиссии вызывали скорую, рассказывает свидетель выборов, представитель «Яблока» Константин Смирнов. По его словам, партия готова предоставить видеодоказательства, а также показать показания свидетелей по всем фактам нарушений. Еще раз напомню, что выборы прошли 22 июля. Голосование, как отмечали наблюдатели, сопровождалось беспрецедентным количеством нарушений, однако все 37 жалоб кандидатов остались без удовлетворения. Законными назвал выборы в Касимове и глава Центра избиркома Владимир Чуров, напоминает «Коммерсант». Ну, между тем, эксперты, вот в частности, глава межрегионального объединения избирателей Андрей Будин, считает, что обращаться, конечно, нужно, но перспектив доказать свою правоту у «Яблока» нет. Максимум нарушителей привлекут к административной ответственности, но никакой отмены итогов голосования не будет и никаких уголовных дел не заведут, считает эксперт. Другие темы. Газета «Московские новости» сегодня на третьей полосе сообщает о том, что разработанная в Министерстве образования и науки по указанию Дмитрия Медведева государственная программа развития образования до 2020 года столкнулась с невозможностью согласования в Минфине. Авторы программы надеются на увеличение расходов на образование, тогда как финансисты настаивают на их урезании. Программа была разработана совместно с экспертами Высшей школы экономики, рассказывает научный руководитель Института развития образования Высшей школы экономики Исаак Фрумин. Он говорит, что при этом, как отмечает, вернее, газета, эксперты сомневаются в том, что все положения, которые они вот включили в эту программу развития образования, что все эти положения выполнимы. Например, есть в этой программе пункт о том, что 5 российских вузов должны войти в первую сотню ведущих рейтингов. Однако это скорее декларация о намерениях. Это все равно, что в госпрограмме по спорту указать, сколько медалей на Олимпиаде будет получено, говорит один из экспертов, один из авторов этой программы. Гораздо более уязвимое место совсем другое. Невозможность согласования программы в Минфине. Отмечают «Московские новости», в 2014-2015 годах идет снижение доли затрат на образование по отношению к ВВП, заявил Фрумин. В бюджетных проектировках Минфина зафиксировано снижение на несколько десятков миллиардов рублей, утверждает источник «Московских новостей» в Министерстве образования и науки. Это, напомню, что это статья «Развитие образования в России на 2013-2020 годы», о том, что программа по развитию образования столкнулась с невозможностью согласования с Минфином, газета «Московские новости». Новые известия сегодня на первой полосе посвящают публикацию теме свалок в России. Статья называется «Нечистая правда. Отсутствие в России культуры обращения с отходами превращает наши села в огромные свалки». Новый способ борьбы с мусором в сельской местности найден в Чувашии, пишут новые известия. Теперь в одном из районов республики продавцы магазинов записывают на каждой купленной упаковке мороженого, пачки сигарет, а также на этикетках бутылок минеральной воды и даже водки фамилии покупателей. Делается это для того, чтобы в дальнейшем можно было определить, кто именно выбросил обертку или бутылку в неположенном месте. Загрязнение российских сел и деревень стало серьезнейшей проблемой, отмечает издание. Как правило, мусор из сельской местности не вывозится, поэтому леса и поля превращаются в огромные свалки. При этом переработки мусора в нашей стране практически нет, поэтому любимые россиянами выезды на природу уже в самом недалеком будущем могут превратиться в поездки на помойку, а сами села в мусорные полигоны. Напомню, что эта статья в «Новых известиях», она называется «Нечистая правда».
Спасибо, Мария. Мария Стройкова о публикациях в российской прессе. К обзору газет мы вернемся в программе «Свобода в полдень». Ну а второй час утренней программы «Время свободы» завершит рубрика «Общественное мнение». В Санкт-Петербурге вышла в свет коллективная монография под названием «Девиантность в обществе потребления». Девиацией принято называть отклонение от нормы в человеческом поведении. Подробнее об этом издании ведущая рубрики Вероника Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
С Среди авторов книги – социологи, психологи, криминологи, специалисты в области девиантного или отклоняющегося поведения. Они сходятся во мнении, что в современном обществе, которое является обществом потребления, многие отклонения от нормы, такие, скажем, как преступность, пьянство, наркотизм, проституция или самоубийство, проявляются несколько особым образом. Об этом один из редакторов книги, профессор Яков Гелинский.
Происходит изменение структуры преступности. Гораздо больше преступлений совершается против собственности. Возникают новые виды мошенничества. Ну, достаточно сказать, с использованием компьютера, интернета. Происходит некоторое развитие алкоголизации, некоторые новые формы. Появляется престижное потребление. Потребление французского коньяка, французского шампанского, я условно говорю, и чешского пива. Это те виды потребления алкоголя, которые были практически невозможны в Советском Союзе, да, в обществе до потребительского. Это относится почти ко всем видам девиации.
Кстати говоря, в какой мере Россия является на сегодняшний день обществом потребления?
Россия является обществом потребления. Другое дело, что и общество потребления, и процессы глобализации приводят к тому, что и государства делятся на включенных и исключенных. К включенным странам относятся страны так называемого «золотого миллиарда». Страны, активно включенные в экономическую, социальную, политическую, культурную жизнь. И в каждой стране существует масса населения включенных и исключенных. И вот одна из многочисленных трагедий России состоит в том, что у нас слишком много исключенных из активной социальной, экономической, политической, культурной жизни. Это практически большая часть населения сельской местности. Это большая часть населения малых городов. В крупных городах это бездомные, алкоголики, наркоманы, постаревшие, деградировавшие проститутки. Это длительное время безработные. Вот по данным 2000 года, мой коллега писал о том, что в России свыше 50% исключенных. С моей точки зрения, сегодня их свыше 70-80%. Когда общество делится на исключенных и исключенных, то есть понятно, что среди исключенных определенная часть уже ни на что не реагирует. Они доживают, досуществуют, они живут, а часть исключенных начинают завидовать и, более того, ненавидеть шибко включенных. В обществе, конечно, зреет вот такая вражда, чтобы не сказать ненависть, иначе говоря, разница между нищим и полунищим населением и ультрамиллиардерами, входящими в список Форбса. Этот процесс выражается самыми различными способами, начиная от преступлений. Это может быть уход от такого очень поляризированного общества, уход в трех формах. Уход в алкоголь, уход в наркотики или тотальный уход из жизни, самоубийство. Ну и, наконец, полувключенные, они как более сознательные по сравнению с исключенными, более мыслящие, может быть, более все-таки задействованные в общественных процессах, они выходят с различного рода протестами, начиная от правых и кончая левыми.
Что, на ваш взгляд, можно противопоставить росту негативных явлений, отклонений в современном обществе?
Все люди осознанно или неосознанно нуждаются в самоутверждении, в самореализации. И чем больше возможностей предоставляет общество для самоутверждения, самореализации в общественно полезных и неприемлемых видах деятельности, самодеятельное творчество, спортивное творчество, социальное, общественное, политическое творчество, массовые различные партии или движения, вот чем больше общество предоставляет возможность для такого творческого самовыражения, чем выше возможности так называемой вертикальной мобильности, продвижения все выше и выше, тем гипотетически и отчасти эмпирически доказано, будет меньше негативных проявлений.
Говорил Яков Гелинский, социолог-криминолог, один из редакторов книги «Девиантность в обществе потребления». Интересно, как в этом контексте эксперт рассматривает массовые протесты последнего времени. Вот цитата из книги. «Вышедшие на городские площади десятки тысяч людей, кажется, свидетельствуют о том, что консюмеризм власть имущих стал несколько раздражать электорат». Конец цитаты. Под консюмеризмом здесь, конечно же, имеется в виду не общественное движение в защиту прав потребителей, а чрезмерное потребительство.
Рубрику «Общественное мнение» подготовила Вероника Баде.
Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Грани времени». Возможен ли пересмотр приговора по второму делу ЮКОСа? Об этом адвокат Вадим Клювгант, бывший глава аналитической службы компании Алексей Кандауров и специальный корреспондент «Новой газеты» Вера Челищева ведет программу Владимир Карамуза. «Грани времени» в 10 часов 7 минут на «Радио Свобода» сразу после выпуска новостей. А мы завершаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире для вас работали продюсер Елена Колупаева и ведущая Динара Седикова. Мы прощаемся с вами до 12 часов в 12.07. Слушайте программу «Свобода в полдень». Развитие главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода» и на нашем сайте www.svobodanews.ru. Оставайтесь на волнах свободы.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
В акции в защиту 31 статьи Конституции, гарантирующей
свободу... Около 30 человек держали плакаты, призывающие бойкотировать...
Некоторые части энергосистемы отключились, что могло повлечь...
На Одинцово и над западной окраиной Минска были десантированы 800 плюшевых медвежат.
Правящие партии регионов не раз грозили...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».